Давайте снова настроимся на другую волну. Закройте, пожалуйста, глаза. Расслабьтесь. Повторение звука ОМ – это тоже своего рода пранаяма, потому что она делает наше дыхание глубоким и долгим. Растянем время немножечко. Попытаемся погрузиться в настоящий момент. Сосредоточьте свое внимание на межброви. Сделайте глубокий вдох. Что этот звук ОМ, когда океан дышит, вы находитесь рядом с океаном, послушайте звук океана. Говорится, что океан повторяет этот же звук ОМ. И что в этом ритме, в ритме этого звука пребывает вся Вселенная. Это изначальная вибрация. В ведах объясняется, каким образом возник этот мир. И говорится, что этот мир возник из изначального звука ОМ, который потом приобрел формы планет, Вселенных, Солнц, видимых нам сейчас. Но изначально этот звук, и когда мы начинаем повторять эту мантру, мы как бы возвращаемся в изначальный ритм Вселенной, мы приобщаемся к нему, и наше тело становится снова частицей Вселенной, частицей этого мира, в конце концов, высшее понимание, частицей Бога, части изначальной духовной энергии, породившей этот мир. Ну, мы начнем с вами с пранаямы, именно потому что мы очень сильно зависим от этого. И пранаяма – это ягья, потому что, в конце концов, цель пранаямы – объяснить человеку независимость даже от дыхания. Йоги, которые замедляют дыхание в каких-то совершенных ступенях, могут не дышать по много суток. Есть йоги, которые специально для того, чтобы продемонстрировать это, заставляют закапывать себя в землю. И потом через 30 суток их откапывают. Они выходят и начинают дышать, как ни в чем не бывало. Для того, чтобы доказать человеку то, что он, как душа, а тело питается от души, энергия, которую мы получаем, питается от духовной искорки, находящейся в нас. Для того, чтобы доказать человеку, что он в конце концов независим от этого. И есть эта техника, филигранная техника пранаямы, постепенного контроля над дыханием. Но помимо этого у нее есть духовная сторона, духовный аспект ее, и об этом буду говорить в самом конце. Сначала я расскажу, собственно, саму методику, теорию и объясню практику. Напишу вам расписание на ближайшие 3 года, если вы хотите ей воспользоваться. Что-то мы, может быть, будем делать сейчас. Есть 10 пран, из них 5 основных. 10 потоков воздуха в нашем теле. Прана, апана. Яна. Удана и Самана. Можно выучить как детский стишок. Прана, апана, вьяна, удана, самана. И все в рифму. Прана, апана, вьяна, удана, самана. Все это прана. И в сущности жизненный поток или жизненная энергия одна, едина. Но так как она исполняет разные функции в теле, то она называется по-разному. И из них главным является прана и апана. Прана – это то, что мы выдыхаем. Она идет снизу вверх. Когда мы выдыхаем. А апана – это то, что мы вдыхаем. Ее направление вниз. Это две основных функции воздуха, вдыхание и выдыхание, две формы праны и апана. Соответственно, апана также выводит всякую грязь из нашего организма. А апана отвечает за то, чтобы выводить экскременты, выводить какие-то нежелательные вещи. И прана находится в сердце человека. А апана и ее штаб-квартира в теле человека находится в прямой кишке. В двух словах о функциях других потоков жизненного воздуха. Вьяна отвечает за переваривание пищи, за то, чтобы направить пищу и за циркуляцию. Удана, она, соответственно, когда у человека какая-то отрыжка есть, или воздух выходит, или рвот, или еще что-то, удана идет вверх. И самана, она отвечает за то, чтобы распределять энергию по всему телу. Иначе говоря, все жизненные функции этого тела целиком зависят от потоков воздуха. Самана отвечает за то, чтобы распределять энергию по всему телу, доносить пищу, за циркуляцию по всему телу. Прана идет вверх, апана вниз, вьяна идет вниз, удана идет вверх, самана, она как бы уравновешивает все. Удана вверх, когда отрыжка какая-то, рвота или еще что-то такое, когда пища... Вьяна отвечает за то, что пища пошла вниз и в конце концов переварилась, ассимилировалась и стала частью нашего тела. Удана – это какая-то часть воздуха, которая, какая-то часть пищи, которая так или иначе идет вверх. Ну, не важно, сейчас не будем в эти физиологические, это не так важно, не принципиально. Суть в том, что вся физиология нашего тела целиком зависит от потоков жизненного воздуха. Что мы живем благодаря тому, что есть некая циркуляция, есть внешняя циркуляция – или собственное дыхание, есть внутренняя циркуляция. Более того, говорится, что душа или атма
в высшем смысле этого слова, а находится в сердце живого существа, то есть где-то вот в этой области. И она парит в пяти потоках праны.
Атму или душу окружает прана.
Пять этих потоков праны.
И атма излучает энергию. Все наше тело живет благодаря тому, что душа находится в теле. И душа излучает энергию сознания. Душа – это энергетическая искорка. Искорка изначальной энергии творения. И потоки праны, окружающие душу, потом переносят эту энергию по всему телу. И когда циркуляция в силу тех или иных причин праны в теле нарушается, то это состояние нарушения циркуляции, как называется? Да, дисгармония, болезнь, боль, например, паралич. Паралич значит грубая деформация потоков праны. Так или иначе, прана перестает функционировать в парализованном органе. И нервная система – это тоже каналы в теле, по которым функционирует или по которым циркулирует праны или тонкая энергия, жизненная энергия праны. В Китае как праны называются, кто знает? Ци, да. Ци или ци. Цигун от этого. А в сущности все самые тонкие техники оздоровления или самые тонкие духовные или, скажем так, псевдодуховные техники, они так или иначе связаны с регулированием этих потоков жизненной энергии в теле. И все китайские вещи – это попытки понять каналы и направить энергию по этим каналам. Тело, соответственно, для того, чтобы заниматься пранаямой, предварительным условием является асана, когда человек делает свое тело расслабленным, гибким, мягким, чтобы прана хорошо циркулировала. Но, в принципе, если заниматься пранаямой правильно и постепенно, то даже без всяких других занятий, даже без занятий йогой, 10 минут в день, 15 минут в день пранаямы будет достаточно для того, чтобы со временем постепенно разрешить все ваши проблемы. С помощью пранаямы можно без преувеличения решить все проблемы, если проблема не зашла слишком далеко. Потому что в конце концов все функционирование тела целиком зависит от пранаямы, от циркуляции праны. А в свою очередь циркуляцию праны можно регулировать с помощью техники пранаямы или с помощью дыхательной техники. На духовном уровне все это нужно, в конце концов, для того, чтобы успокоить свой ум, потому что, прежде всего, дыхание... жестко связано с умом. Когда ум сосредоточен, ум находится в спокойном, четком состоянии. Кто-то заметил, как вы дышите? Вы в хорошем очень состоянии находитесь, сосредоточены, вы чувствуете, как энергия вашего ума направлена на одну точку. Вы можете решить что-то, вы читаете, вы сосредоточены. Если вы подумаете при этом, как вы дышите, вы почувствуете, что вы дышите очень ровно, очень глубоко и очень спокойно. И наоборот, если вы возбуждены, как вы дышите? Я говорил о том, что очень важным, ключевым словом тут является ритм. И дыхание позволяет, будучи каким-то изначальным ритмом в нашем теле, оно позволяет, соответственно, привести ум в разные состояния. Для каждого состояния ума есть определенный уникальный паттерн дыхания, или узор, как мы дышим. Когда человек возбужден сексуально, он дышит по одному. Когда он разгневан, он дышит по-другому. Когда он голоден, он дышит по-третьему. Когда он сосредоточен, он дышит четвертым образом. Так, когда какую-то сексуальную музыку пускают, там обычно певица или певец начинает дышать тяжело.
Для того, чтобы передать то же самое возбуждение или то же самое настроение. Там даже уже не столько пение, сколько... И, собственно, техника пранаяма основана на этом принципе или на этом законе. То, что дыхание жестким образом связано с состоянием нашего ума. Подобно тому, как дыхание контролируется с помощью ума, и в зависимости от того, в каком состоянии находится ум, дыхание выстраивается соответствующим образом. Точно так же, управляя дыханием, мы можем перевести наш ум в другой режим. Если вы разгневались, или если есть какое-то неприятное возбуждение, или если волнение есть какое-то, вам экзамен надо сдавать, вы не дрожите. Я не знаю, дают тут экзамен или нет. Или вам нужно какое-то очень важное интервью пройти, и вы волнуетесь. Что нужно сделать? Подышать. Спокойно подышать. Растянуть время, погрузиться внутрь. Конечно, ум будет мешать этому. И нужно будет приложить определенные усилия для того, чтобы победить ум. Но в конечном счете управление дыханием – это способ управления своим умом. И это самое важное. Если мы сможем уравновесить дыхание, то мы в конечном счете сможем уравновесить ум. Теперь несколько чисто физиологических данных. Я уже сказал, что в среднем, в норме, когда человек в спокойном состоянии находится, он делает один цикл дыхания за 4 секунды. И цикл дыхания, он состоит из трех вещей. Из вдоха, выдоха и небольшой задержки после выдоха. Обычно мы не отдаем себе отчеты в этой задержке, но ее нужно хорошо почувствовать. Я сейчас хочу попросить вас, чтобы вы почувствовали ее. Просто сядьте, закройте глаза и сосредоточьтесь на своем дыхании. Дыхание свободное, ненатужное, очень легкое, поверхностное. Постарайтесь расслабить лицо при этом. Почувствуйте маленькую задержку, которая всегда происходит после выдоха. Почувствовали? Вдыхает сразу, потом он выдыхает. Происходит небольшая задержка, очень важная. И, соответственно, после этого он снова вдыхает. Обычно при таком вдохе человек вдыхает всего-навсего 400 мл воздуха. Кто знает, какой объем легких наших? 2 литра мы можем вдохнуть при глубоком вдохе и выдохнуть. А общий объем легких 5 литров. И объем, который человек реально вдыхает и выдыхает при глубоком вдохе, он разный. И он составляет показатель витальности или показатель жизненной силы человека. В некоторых больницах помогут провести тест, где вам покажут, сколько вы максимально вдыхаете, выдыхаете при глубоком вдохе. Количество воздуха очень сильно зависит от общего состояния нашего тела. Особенно количество этого воздуха, поделенное на вес тела, собственно, составляет этот индекс витальности.
И, как правило, человек из-за неправильного образа жизни, из-за неправильной осанки, из-за неправильных своих трафаретов в уме, о которых мы тоже будем позже говорить, он очень сильно понижает или очень сильно расходует свою жизненную энергию, не пользуясь дыханием. На самом деле дыхание – это удовольствие. Сегодня я научу вас одному упражнению, если у вас достаточно пустые желудки, когда, про которое Патанджали говорит, если хотите ощутить блаженство, я сейчас вас научу. Хотите ощутить блаженство? Не сразу, пусть у вас там переварится процесс. То, что вы в перерыве съели. И если просто человек сосредотачивается на глубоком дыхании, то он почувствует удовольствие, он должен ощутить удовольствие. И сейчас я, собственно, буду учить технику. Готовы, да? До скольки у меня занятий? Уже вечер. Если вы хотите серьезно заниматься пранаямой, сейчас я объясню все правила, технику, расписание. То есть это будет достаточно такая утомительный лист, который вам нужно будет записывать. А для того, чтобы как-то замотивировать вас на это, я сразу скажу о результатах, которые обещают при достижении какого-то совершенства в пранаяме. Говорится, что у человека увеличивается продолжительность жизни. Уменьшается количество еды и сна. Тем, кто хочет похудеть, это важно. То есть уменьшается потребность в грубой энергии и воздухе. Человек обретает физическую силу или энергию. Человек в результате занятий пранаямы, когда он достигнет чего-то, обретает умственную силу. Его способность управлять своим умом, концентрировать ум, направлять его на решение конкретных задач, на достижение каких-то целей очень сильно увеличивается. И плюс к этому человек обретает способность владеть собой, управлять своими чувствами. Есть много других дополнительных бонусов или каких-то благ, которые человек получает при освоении пранаямы. В частности, у него появляется очень ясная, спокойная аура, яркая. Лицо начинает излучать сияние, которое можно даже увидеть. Гибкость тела, свобода от болезней, все это результаты пранаямы. Теперь я понимаю, что после этого даже неприлично спрашивать, хотите вы это? Кто же не захочет? Беда в том, что наш непостоянный ум мешает нам это делать. Несколько основных правил. Первое, пранаямой или дыхательными упражнениями нужно заниматься всегда на пустой желудок. То есть лучше утром или вечером. Пить можно немножко. Ну, обычно для того, чтобы пища переварилась, нужно где-то, чтобы 3 часа прошло. То есть где-то как минимум 2-3 часа после еды. 24 часа.
Все зависит, естественно, от силы вашего пищеварения. У некоторых людей за 24 часа еда не переваривается. Она там лежит спокойно, невозмутимо. Все зависит от состояния вашего здоровья. Что нужно сделать, с чего начать свои занятия пранаямой? Нужно замерить нормальное дыхание. Нужно взять часы с секундомером и сделать 5 ровных глубоких дыханий. И посмотреть, сколько каждое из этих дыханий занимает. Ровных, глубоких, спокойных, на то, что вы способны, без всякого напряжения, без попыток превзойти себя. Основной проблемой на пути любой йоги что является? Правильно. Фанатизм – это синоним чего? Ложного эго. Я могу дышать лучше, чем все. Я сейчас покажу вам. Сейчас я так дыхну. Если мы будем дышать, то мы должны дышать лучше всех. Так. Нужно очень тщательно следить. Это в том числе способ борьбы со своим эго. Не делать больше того, на что мы реально способны в данный момент. Человек должен реально оценить данную свою способность и постепенно, начиная с нее, как с отправной точки, идти дальше. Нужно замерить 5 глубоких дыханий, и если они слишком разнятся по продолжительности, то нужно взять самую низкую точку. Но, как правило, в норме, если человек более-менее здоровый, то вдох и выдох у него займут глубокие 15 секунд. Я даю эту цифру не для того, чтобы вы подгоняли себя под нее. Пожалуйста, не пытайтесь себя подогнать под нее. Понятно, инстинктивно у нас будет это желание. Я же в норме нахожусь, правильно? Или чуть-чуть лучше нормы, 16 секунд. Но суть именно в том, чтобы посмотреть свою способность, на которой вы находитесь сейчас, и проверить. При этом нужно стараться делать так. Это главное, основное, золотое правило пранаямы. Выдох должен быть в 2 раза дольше, чем вдох. Вдох по отношению к выдоху 1:2. Пятнадцать секунд – это уже в 4 раза больше, чем обычное нормальное поверхностное дыхание, которым мы дышим на протяжении своего дня. Значит, первое, что нужно сделать, это определить свою способность и начать первый день с 4 глубоких дыханий. Я очень прошу вас не торопиться, потому что если вы хотите достичь всего, то главное не то, как быстро вы пойдете, главное то, насколько правильно вы будете все делать. Это яги или йога. Йога означает метод. Метод означает точность его выполнения. В йога-шастрах, в йога-упанишадах прана сравнивается со львом или со слоном. Кто-то из вас дрессировал львов когда-нибудь? Нет? Так вот, главное правило в дрессировке льва. Ну да, не дергать его за хвост. Не торопиться. Не спешить класть свою голову ему в пасть. Прана – это очень могущественная вещь, это очень могущественная энергия.
Если мы сможем почувствовать эту энергию и овладеть этой энергией, управлять этой энергией, мы сможем огромные вещи делать. Говорит, что человек может даже левитировать, если он овладел праной и может задерживать дыхание на 48 секунд. Если вы можете задержать дыхание на 48 секунд, вы можете летать. Вам не нужно будет билет на самолет покупать. Илона останется без работы. Но могущественная вещь, это очень могущественная энергия, но при обращении с могущественными вещами нужна постепенность и осторожность. Поэтому начинать нужно с 4 глубоких дыханий. И постепенно за 2 недели нужно довести их до 20, прибавляя каждый день по 1. Это будет означать, что вы начнете с 1 минуты занятий пранаямой и дойдете за 2 недели до 5 минут. Если вы в среднем 15 секунд делайте глубокое дыхание. 5 минут много? Можете себе позволить? Можете. На этом нужно остановиться сначала. И в течение где-то еще 2 недель находиться на этом уровне, просто 20 глубоких дыханий делать. Теперь несколько правил, которым нужно следовать при этих глубоких дыханиях. Первое правило. Записывайте, пожалуйста, это очень важно. Первое правило. Мы учимся. Учимся правильно дышать для того, чтобы овладеть праной. Через дыхание мы овладеваем жизненной энергией, энергией нашей жизни, энергией силы. Первое правило. Все вдохи и выдохи должны быть одинаковой длины. Первое, на чем мы должны сконцентрироваться, дыхание должно быть в высшей степени ритмичным. Должно сохраняться это соотношение, что вдох должен быть в 2 раза меньше, чем выдох. Но каждый вдох и каждый выдох должны быть ровно одинаковые, каждый цикл должен быть одинаковый, все должно быть в высшей степени ритмичным. Потому что тенденция будет какая? Начинать с более глубоких вдохов, окончать более поверхностными. Этого делать нельзя. Если вы не можете 20 дыханий делать одинаковыми, сделайте меньше, не торопитесь. Они должны быть в высшей степени четкими и ритмичными. Одно и то же количество на вдох времени, одно и то же количество времени на выдох. Очень часто йоги, когда делают это, для того, чтобы считать, они повторяют мантру «Ом». Например, они 5 раз повторяют «Ом» при вдохе, 10 раз при выдохе. Попробуйте сделать это, попробуйте это, чтобы почувствовать пульсацию, чтобы вы почувствовали, что у вас все идет очень четко, размеренно, в соответствии с тем же самым ритмом. Повторите, может быть, 4 раза ум на вдохе, 8 раз на выдохе, как вам удобно, чтобы это было удобно. Но вдох глубокий, выдох глубокий. Просто делайте 2 дыхания с ом. При этом ом не такой, который мы произносим, а просто ом. Ом. Давайте пойдем дальше. То есть один и тот же ритм. Если мы не выдерживаете один и тот же ритм на всех дыханиях, делайте меньше, задержитесь на этом. Некуда торопиться. У нас с вами вечность впереди. Не нужно спешить. Мы вдыхаем и выдыхаем животом, я об этом скажу чуть-чуть позже, через нос. Вдыхаем и выдыхаем через нос, при этом движется живот. Второе. Очень важно, чтобы при ритмичности не было так, что вы не полностью вдохнули или не полностью выдохнули. Иначе говоря, когда человек не овладел этим, иногда может быть так, что он задал себе какой-то ритм, но при этом он чувствует, что он не полностью наполнил свои легкие за вдох. Или не полностью за это время выдохнул. Этого не должно быть. Нужно таким образом настроить свое дыхание, чтобы мы полностью вдыхали, полностью выдыхали, и при этом делали это за одно и то же время. Чтобы не было какого-то лишнего воздуха, который еще остался в легких, можно их еще выдохнуть. Или какой-то пустоты, которую можно еще заполнить, чтобы все было очень четко. Это второе правило. Третье правило. Дыхание должно быть очень ровным, потому что тенденция будет вначале, а потом... Или особенно на выдохе, когда человек сначала выдыхает больше, потом замедляет. Нет, он одновременно совершенно ровное количество должен вдыхать и выдыхать воздух. Потому что тенденция будет где-то на излете выдоха пытаться замедлять его еще меньше, меньшее количество воздуха выдыхать. Это неправильно. Должно быть абсолютно ровное, абсолютно ритмическое дыхание. Еще раз, это способ для нас почувствовать какой-то внутренний ритм и слиться с этим ритмом. Ни в коем случае не должно быть ощущения задыхания. Никогда. При занятиях пранаямы не должно быть ощущения того, что мне не хватает чего-то. Что... Если мы почувствовали это, нужно сократить либо количество глубоких дыханий, либо продолжительность. Этого ощущения того, что воздуха не хватает, не должно быть. И сюда же, в это правило, дыхание должно доставлять вам удовольствие. Должны дышать, чувствовать удовольствие от этого. Просто от этого ровного, глубокого дыхания, самого факта. То, что вы дышите, значит что? Мы живем. Значит, еще не поздно. Значит, еще у нас есть возможность. Давайте попробуем сейчас. И сейчас еще раз. А, да, еще два маленьких правила. Анус должен быть слегка сжат. То есть слегка... Это поможет вам делать дыхание более глубоким. Позвоночник выпрямлен. И есть некое такое движение вверх в результате того, что мы сделали такое небольшое сжатие. У нас идет естественное движение вверх. Внутри мы ощущаем это по позвоночнику. Вот. Еще очень важно, обычно, когда человек занимается какой-то важной деятельностью, то лицо у него принимает зверское выражение. Зверского выражения на лице не должно быть. Лицо должно быть полностью расслабленным. Лицо должно быть очень спокойным. Никаких морщин не должно быть. Человек должен прийти в ровное, спокойное состояние. Давайте просто попробуем. Давайте сделаем те самые четыре дыхания. Выпрямьтесь, сядьте как следует. Постарайтесь повторять мантру про себя в каком-то ритме. Просто четыре дыхания. Thank you. остальное вещь вы не делаете. Когда мы правильно вдыхаем и выдыхаем глубоко, нужно почувствовать звук, причем звук не просто вдыхаемого воздуха в ноздрях, а звук в горле. Этот звук очень легкий, очень тихий, очень важен для того, чтобы человек мог правильно сосредотачиваться на дыхании. Попробуйте сделать глубокий вдох и почувствовать, как в голосовых связках этот звук есть. Вы услышите этот звук. Этот звук еще раз. Не звук выдыхаемого воздуха через ноздри, а звук голосовых связок. Почувствуйте. Такое небольшое шипение. Это очень важный звук. И нужно при этом думать. Если вы можете сразу думать, не можете, не так важно. Но медитация, по крайней мере в начале, которая у нас должна быть, я вдыхаю чистоту в себя, выдыхаю в себя всю грязь, все ненужное, всю грязь, я избавляюсь от нее в процессе выдыхания. Это первый месяц. Первые 14 дней вы прибавляете постепенно от 4 дыханий до 20. Вторые 14 дней вы просто 20 дыханий делаете, тратя на это где-то примерно 15-5 минут. Хотите дальше пойти? Дальше после этого нужно научиться альтернативному дыханию. Кто-то слышал об альтернативном дыхании? А? Кто слышал? Поднимите. Сделайте правую руку в такую мудру. Указательный и средний палец вниз. Безымянный, мизинец и большой палец. На правой руке. Большой палец нужен для того, чтобы закрывать правую ноздрю. Безымянный и мизинец для того, чтобы закрывать левую ноздрю.
А если два средних палец?
Я не знаю, что тогда делать. Иногда их ставят сюда. Если они не загибаются у вас. Ну, если вы освоите пранаяму, то даже пальцы начнут загибаться. Одно из мистических совершенств, которое к вам придет. Альтернативное дыхание, я сейчас объясню вам его, заключается в том, что мы вдыхаем через одну ноздрю, выдыхаем через другую, потом вдыхаем через ту, через которую выдохнули, выдыхаем через первую. Ноздри всего две, но запутаться очень легко. Методика простая. Попытайтесь ее освоить. Вдыхаем через левую. Выдыхаем через правую. Вдыхаем через правую. Выдыхаем через левую. Вдыхаем через левую. Выдыхаем через правую. Вдыхаем через правую. Выдыхаем через левую. И так далее. Это простая вещь, но это очень могущественная вещь. Это еще, кстати говоря, это еще не пранаяма. Глубокое дыхание еще не пранаяма. И это еще не пранаяма. Но, если вы просто ставите перед собой цель улучшить здоровье, если вы научитесь или освоите альтернативное дыхание, этого достаточно. Дальше даже идти не следует. Этой цели физического здоровья, физической энергии, силы какой-то и какого-то спокойствия ума будет достаточно, если просто освоить альтернативное дыхание. Принцип альтернативного дыхания основан на том, что есть три канала. Знаете об этих каналах, да? Как они называются? Пингала и Сушумна. Говорится, что от сердца человека отходит 21 канал. Из них три самых важных. И Сушумна – это позвоночный столб, самый важный канал. Ведические представления о строении Вселенной утверждают, что у Вселенной есть ось. Это ось, которая не видна на грубом плане, иначе бы наверняка Гагарин уже об нее столкнулся, или другие космонавты. Это ось на тонком плане, ось Вселенной. Эта ось называется Меру-данда, или гора Меру. Меру. Да, от этого. И в нашем теле отражением этой Меру-данды является позвоночник, главный канал, или ось нашего тела. Наше тело – это реплика Вселенной. И, соответственно, позвоночник – Меру-данда, ось, поддерживающая наше тело. Все знают, насколько важен позвоночник, насколько от него зависит здоровье, от здоровья позвоночника. И пранаяма или альтернативное дыхание очищает иду и пингалу, которые связаны с левой и с правой ноздрёй. И благодаря очищению иды и пингалы постепенно очищается сушумна, или центральный канал, нервный канал, проходящий через наш позвоночник. В двух словах, в этом механизм пранаямы или механизм альтернативного дыхания. Каждая ноздря связана с определенным энергетическим каналом, и если мы глубоко дышим через одну ноздрю, очищается этот канал, потом через другую очищается другой канал. Все это вместе взятое помогает очистить средний канал, главный канал. И цикл альтернативного дыхания состоит из того, что человек вдыхает. Вы поняли, да, как вдыхать? Левая ноздря. Вдох, выдох через правую, вдох через правую, выдох через левую, опять вдох через левую. Один цикл – это, собственно, вот этот вот цикл, когда мы вдыхаем через одну ноздрю, выдыхаем через другую, потом вдыхаем через правую, выдыхаем через левую. Это цикл. То есть два вдоха и два выдоха через обе ноздри. Задержки никакой нет, пока не задерживайтесь. Не спешите задерживаться. И этот цикл, если вдох и выдох через одну ноздрю занимает 15 секунд у нас, да? То, соответственно, полный цикл альтернативного дыхания сколько будет занимать времени? Сколько? Нет. Вдох и выдох 15 секунд. Один цикл альтернативного дыхания. Это два вдоха и два выдоха. 30 секунд. Методика такая, что вы должны в конце концов довести
количество альтернативных дыханий 30 секунд каждое до 10. То есть опять те же самые 20. То есть ваше время для пранаямы с 5 минут постепенно должно увеличиться до 10 минут. Также постепенно нужно это делать, то есть постепенно прибавлять количество кругов. Можно начать с одного круга, с двух кругов, научившись сначала просто глубоко дышать, постепенно делать это альтернативное дыхание. Все поняли, да, саму технику? Правую ноздрю я затыкаю очень нежно, очень мягко большим пальцем, левую ноздрю я затыкаю безымянным и мизинцем. И таким образом, постепенно, попеременно меняя, открывая и закрывая ноздри, я дышу одной ноздрёй, другой ноздрёй. Один к двум. Всегда один к двум. Начинают обычно с левой ноздри. Не так важно. Не забивайте себе голову. Для пущей важности можно сказать. И все подумают, о, великая истина открылась мне. Но на самом деле это не так важно. Важно в том, что мы очень мерно, очень спокойно, очень размеренно, постепенно дышим. И после того, как мы освоили это, где-то за две недели или за месяц мы дошли до 20 спокойных дыханий, когда мы можем это делать как следует. Еще раз, не торопитесь с этим. Постепенно делайте. На этом еще раз можно остановиться. Для чисто физического здоровья этого достаточно. Для того, чтобы сохранить физическое здоровье, это достаточно. Теперь, если вы хотите идти дальше, кто хочет идти дальше? Конечно же. Можно постепенно начать прибавлять длительность. Как это делается? Если вы делаете 10 циклов альтернативного дыхания, предположим, 10 циклов, вы можете самый последний цикл. Сейчас ваше соотношение вдоха к выдоху 5 секунд вдох, 10 секунд выдох. В самом последнем цикле сделайте за 6 секунд вдох и за 12 секунд выдох. Соответственно, тогда один цикл, последний цикл этого альтернативного дыхания, сколько будет составлять секунд? 36. На 6 секунд дольше один цикл будет. Итак, постепенно, если вы 10 дыханий делаете, 10-е дыхание сделаете на следующий день, можете сделать 2 дыхания, 8-е, 9-е и 10-е, потом 8-е, 9-е и 10-е, потихонечку увеличив продолжительность сначала на 1 секунду. Потихоньку человек может таким образом растягивать свое дыхание. И, собственно, пранаяма начинается тогда, когда мы начинаем делать задержку дыхания. Когда мы делаем вдох через левую ноздрю, потом делаем выдох через правую ноздрю. Потом закрываем обе ноздри и делаем задержку дыхания. Вначале на 5 секунд, потом потихоньку больше, больше, больше. Задержку дыхания нужно начинать всегда с того же времени, которое вам нужно для вдоха. И очень постепенно ее увеличивать. Говорится, что когда задержка достигла 12 секунд, то этого достаточно для того, чтобы повысить температуру тела на несколько градусов, если нужно. Вы можете при этом почувствовать очень большой прилив энергии. Но я умоляю вас, не торопитесь с этим. Так, при 24 секундах у человека уже начинают открываться какие-то мистические силы. При 48 он может летать. Если вы будете слишком торопиться, вы слишком рано взлетите и улетите к Богу раньше времени. Я не буду даже сейчас говорить о задержке. Достаточно эта программа, которой вам достаточно. Не нужно пока делать задержки. Попытайтесь пока работать над глубоким, ровным дыханием. Потом, может быть, когда-нибудь в следующий раз мы поговорим о каких-то задержках, о других вещах, которые приходят в результате этого всего. Вот. Я еще несколько вещей хотел сказать. У вас есть желание дальше слушать? Okay. Я обещал вам легкий способ испытания блаженства. Хотите? Я научу вас очень простой, но очень важной, тоже полезной технике, которую можно делать перед непосредственно пранаямой. И эта техника, она очень сильно оздоравливает все. Но к ней, опять же, нужно относиться очень осторожно. Я в прошлом году показывал ее. Это капалбати. Ко мне как раз подходили в перерыве насчет этого. Капалбати значит очищение головы. Очищение черепа. Но нужно делать ее очень-очень осторожно. И сейчас я объясню, в чем заключается капалбати, и объясню, в чем, собственно, само блаженство. Капалбати – это быстрые выдохи, резкие, через нос, с автоматическими вдохами и синхронным втягиванием живота. Происходит таким образом. Сейчас делаю глубокий вдох. Посмотрите просто пока. И потом начинают делать резкие, легкие выдохи, одновременно сильно втягивая живот. Ну, не сильно, насколько возможно. Выдохи происходят силой, сознательно. Вдох происходит автоматически при этом. И на выдохе живот втягивается, на вдохе он слегка вытягивается. Так, это нужно делать очень осторожно. И начинать нужно где-то, может быть, 10 раз или максимум с 15-20 раз. Но что происходит после этого? Когда вы сделали последний выдох капалбати, это очень хорошо для очищение, если у кого-то гайморит или еще что-то, оно очищает синусные пазухи, оно вентилирует легкие, дает большую энергию, увеличивает, улучшает пищеварение. Но нужно осторожно делать, не нужно увлекаться слишком сильно этим. После этого, после последнего большого выдоха, происходит естественная задержка дыхания. Человеку не хочется дышать. И в этой задержке дыхания, если человек прислушается к себе, к своему внутреннему состоянию, он может почувствовать очень большое удовольствие от всего этого. Давайте сейчас попробуем. Просто, чтобы не перенапрячься, мы 10 раз делаем капалбати. Поняли, да, саму технику?
А живот все больше втягивается с каждым выдохом?
С каждым выдохом живот втягивается, с каждым вдохом он чуть-чуть вытягивается. То есть идут
движения. Да, видите, вот такие вот движения. Да? Вот. Но выдох легкий, но в то же время с определенной силой. Не нужно слишком сильно. Послушайте еще раз. Я делаю вдох и потом делаю такие короткие выдохи. Вдохи происходят сами, естественным образом. Если бы их не было, вы бы уже... Они автоматически происходят сами. Вам не нужно думать на них, они происходят автоматически. Сейчас главное не это. Попытайтесь сделать это правильно, но главное потом, почувствовав естественную задержку дыхания, посмотрите на свое состояние своего ума и состояние сознания. Давайте попробуем это делать. Глубокий вдох. Короткие выдохи. Глубокий выдох. Вдохните, если нужно, не нужно слишком геройствовать в этом. Почувствовали эту задержку, естественно. Почувствовали, какое внутреннее, спокойное, глубокое состояние? Просто последнее. Вы выдыхаете все, что есть, там осталось. И на мгновение дыхание задерживается на несколько секунд. Это называется капалбати. Да, можно. Сидя, да. Сидя с прямой спиной обязательно. Можно делать в других позах тоже, но для начала просто сидя. Можно сделать один цикл капалбати в начале, потом заниматься потихоньку глубоким дыханием, потому что она настраивает нас на правильный лад. Вот. Теперь есть, да, у вас еще? Желание продолжать. Я хотел объяснить, собственно, каким образом пранаяма уничтожает грехи. Или какие-то проблемы в нашем уме, в нашем сознании. Я говорил о том, что йога-шастры очень подчеркивают этот момент, то, что пранаяма сама по себе сжигает карму. Возвращаясь к теме нашего семинара, как взять карму. Пранаяма сжигает карму. Кто-то может ответить на этот вопрос, как она сжигает карму? С чего это вдруг она будет сжигать карму? Да. Правильно. Подскажите мне этот цикл кармы, который мы вчера нарисовали. С чего начинается?
Карма.
С кармы. Карма приводит к чему?
Самскара.
Да. Самскара или впечатление в нашем сознании, переходящее в подсознание. Потом? Васана. Что такое васана? Склонные тенденции наши, свойства какие-то, способности, желания. Прежде всего желания. Какие-то желания, которые мы принесли в эту жизнь, чтобы исполнить их. И, соответственно, васана преобразуется во что? Да, в мысли, в рити. Она преобразуется в особую форму ума нашего, какие-то узоры мысленные, какие-то наши трафареты, по которым мы мыслим, алгоритмы мысленные. Это не столько мысли как таковые, сколько, скажем так, мысли-образы, волны, которые происходят в нашем уме. И, собственно, пранаяма, что она успокаивает? Ум. Она перенаправляет наши вритти. Меняет их. Мы все убедились за это короткое занятие. Мы убедились в этом? Когда мы просто повторяем ум, успокаивается ум? Успокаивается. Тишина наступает, сосредоточенность наступает, спокойствие внутреннее. Сейчас, когда мы делали это небольшое упражнение из Капалбати, тоже чувствовали, в каком состоянии находится ум. Даже если ум возбужден, если ум горит чем-то, что-то там болит очень сильно, этот ум можно успокоить с помощью пранаямы. Но что самое важное, что в конечном счете пранаяма, так как в рите, связана с васанами. Я вчера объяснял, что хотя цикл один, и он в этом направлении движется, но на самом деле есть взаимное влияние. И когда человек с помощью пранаямы успокаивает свой ум, он может также поменять вот эту составляющую. Мы говорили вчера, что эта составляющая, по сути дела, структура нашей личности, нашей обусловленной личности, нашего ума, наших свойств, которые вам рассказывают. Но с помощью занятий пранаямы человек может успокоить свои васаны, волны в уме, тенденции, формы, может гармонизовать их, сделать их более гармоничными, более красивыми, более чистыми. И именно таким образом пранаяма влияет на карму. Естественно, она меняет вритти, оно, естественно, влияет и на наши действия, на наши поступки. Если человек освоил пранаяму, он стал гораздо более спокойным, он не возбуждается, не так легко поддается на какие-то внешние раздражители, на провокации внешние. Он гораздо более спокойным действует, он не ругается со своим мужем или женой. Вот. И таким образом карма потихоньку сжигается. В йога-сутрах говорится, что вся нечистота наших мыслей, наших неправильных поступков, она в конечном счете откладывается в этом главном канале. Какие-то проблемы, которые у нас возникают, они возникают на физическом, на грубом уровне, они проявляются в том, что возникают некие проблемы тут, с позвоночником. Это тонкое описание всяких болезней, но позвоночник нервами связан со всеми органами. Соответственно, сама форма позвоночника очень сильно зависит от нашей кармы, от нашего ума. Сгибаются, в конце концов. Пранаяма позволяет вывести оттуда всю грязь. И в конце концов раскрывает этот канал. А канал этот символически означает что? Почему человек – единственное существо, у которого прямой позвоночник? Да. На древнегреческом слово «человек» – «антропос» означает «тот, кто смотрит вверх». Из всех животных только человек смотрит вверх. Я не знаю, может быть, жираф еще когда он листья рвет. Но он делает это только когда ему поесть нужно. В основном все смотрят куда? Вниз. Единственный, кто может посмотреть вверх, то есть увидеть что-то выше себя, увидеть Бога, соприкоснуться с Богом, это человек. И именно поэтому у человека прямой позвоночник. К сожалению, большая часть людей не ценит этот дар и лишается прямого позвоночника, и очень скоро у них становится кривой позвоночник. Прямой позвоночник – это важная вещь, это, в общем-то, символ нашего движения вверх. Это символ нашего движения к Богу. И когда этот канал очищается, у человека появляется возможность, в том числе на духовном уровне, возвыситься больше. Все знают, слышали наверняка о кундалини, который находится в основании позвоночника. Кундалини поднимается, энергия поднимается. И йог, в сущности, если он полностью очистил сушумна нади, или этот канал, он может вывести свою душу за пределы материального мира, через этот канал. Это уже мистические вещи, я не хочу вас морочить вам голову мистикой. У нас достаточно каких-то очень ощутимых мистических вещей, которыми мы можем заниматься. Это не та практика, которую я бы рекомендовал в конечном счете. Это хорошая практика в каких-то ограниченных формах. Но для того, чтобы ей серьезно заниматься, нужно очень большие предварительные условия, которых часто у нас нет. Поэтому завтра и послезавтра я буду говорить о каких-то вещах, которые, может быть, более практичны, но, с другой стороны, то, что я сказал, это в высшей степени практично. Я не пытаюсь перечеркнуть все то, что я сказал этими словами. Я просто хочу сказать, что о каких-то высших мистических совершенствах с помощью этого пути я не думаю, что нам нужно особенно размышлять. Нужно смириться с тем, что у нас это не получится. Но это не значит, что мы чем-то обделены, мы сможем того же и большего достичь с помощью других методов, о которых будет идти речь позже. И просто еще в двух словах, чтобы уже закончить эту тему связи ума с дыханием, я хотел сказать о различных стадиях ума, которые формируются в результате кармы. Кто-то слышал о 5 стадиях ума? О 5 формах ума? Слышали, да? Есть 5 форм ума. А вы скоро поймете. Есть 3 гуны материальной природы. Все знают о них, да? Что это за 3 гуны? А? Тамас? Раджас? И сатва. Тамас – это инертная, невежественная, темная часть. Раджас – это страстная часть, огненная часть. Сатва – это прозрачная, легкая часть. Или эти качества, они имеют такую природу. И, соответственно, когда гуны материальной природы влияют на ум, а весь этот цикл – это объяснение того, каким образом ум находится под влиянием гун материальной природы. В зависимости от влияния гун материальной природы возникают 5 форм ума. Вторая называется мудха. И мудха значит темный, глупый. Это одна из форм ума. Глупый ум. Темный ум. Заторможенный ум. Буквально это значит заторможенный ум. Под влиянием какой гуны материальной природы возникает такой тамас? Так. Это состояние нашего ума, когда нам хочется спать, когда мы ничего не соображаем, когда мы устали, когда мы зеваем, когда мы слушаем какого-то лектора, он что-то там бубнит. И нам хочется погрузиться куда-то. Это тамас начинает влиять на наш ум. Но это не самое худшее состояние ума. Что хуже, чем тамас? Первое это... А? Что хуже, чем тамас? Это тамас, смешанный с раджасом. Когда тамас и раджас смешиваются, то появляется рассеянный ум. Бегающий ум. На санскрите он называется кшипта. Кшипта. Это ум, который постоянно перескакивает с одного предмета на другой, с одного объекта наслаждения на другой, который не может ни на чем сосредоточиться, который просто... Вот в таком состоянии. Когда человек сидит перед телевизором и каждые 3 секунды переключает каналы. Он не может ни на чем сосредоточиться. Ум, когда на него одновременно влияет страсть и невежество заставляет, делает его очень не сконцентрированным, а страсть заставляет его все время скакать куда-то. Можно видеть наличие этой категории ума у разных живых существ, не только у людей. Если наблюдать, например, как бабочки порхают. Так. Почему они порхают? Кто-то задумывался? Потому что у них ум не постоянно. Все бы им сидели бы и сидели на месте. Они порхать должны. А рассеянный ум или ум рассредоточенный, ум возбужденный, не способный ни на чем сконцентрироваться, это самое плохое состояние ума. И очень часто под влиянием материального мира мы приходим в это возбуждение, когда мы не можем никак успокоиться, бежим, что-то делаем, непонятно что. Это то самое состояние, когда мы не можем погрузиться в настоящий момент. Когда мы в сущности не можем проявлять любовь. Любовь, заметили, да? Можно проявлять только в настоящем времени. Для любви не может быть другого времени. Любовь может быть только здесь и сейчас. Моя способность проявлять любовь очень сильно зависит от моей способности находиться здесь и сейчас. Услышать кого-то, увидеть кого-то, почувствовать кого-то. С рассеянным умом или с умом во второй стадии, в стадии заторможенности, это невозможно. Третья стадия ума какая, как по-вашему? Раджас, правильно. Это ум, скажем так, возбужденный в хорошем смысле этого слова. Ум, обладающий энергией раджаса. Когда человек под влиянием страсти ставит перед собой какие-то цели, достигает этих целей, у него есть вот это вот возбуждение, но это возбуждение имеет все-таки до какой-то степени одну цель. На этом уровне он называется викшипта, то есть сильно возбужденный. Когда человек стремится к достижению цели какой-то очень сильно. И в йога-шастрах говорится, что на таком уровне человек может почувствовать проблеск того, что такое самадхи. У него есть одна цель, он стремится к этой цели, он получает удовольствие от того, что он идет к этой цели, он достигает этой цели. Но, в общем-то, это не самадхи, а пародия самадхи. В гунах страсти и невежества человек еще не может по-настоящему раскрыть заложенный в нем потенциал. Потенциал, заложенный в уме. И, к сожалению, по большей части все эти волны в нашем уме, они имеют природу первых трех категорий. Следующий уровень ума какой? Сатва. Нет, просто сатва. Мы и то, и другое сатва, просто викшипта. Викшипта значит сильно возбужденный. Это кшипта значит рассеянный или возбужденный, а это викшипта. Следующий, четвертый уровень, это уровень сатвы. Естественно, между ними есть градации. Тут нету таких резких границ. Все это некий континуум. Границ четких нету, но можно понять. Следующий ум, экагра, под влиянием сатвы, это полностью сосредоточенный ум. Ум, в котором уже человек может почувствовать, что значит медитация, когда он может сосредоточиться на чем-то и в течение хотя бы нескольких секунд не отпускать этот объект из поля своего зрения, когда он может смотреть, рассматривать, когда он может увидеть одну цель, когда ум его не скачет все время с одного предмета на другой. Как недавно какие-то люди решили понаблюдать за людьми, которые приходят в зоопарк. Зачем люди в зоопарк ходят? На самом деле это очень поучительное, может быть очень поучительным поход. Человек может очень многое понять про себя, если он будет наблюдать животных. К удивлению людей, которые стали изучать поведение людей в зоопарке, они обнаружили, что они перед клеткой с каждым животным находятся в среднем 2 секунды. Смотрят, Пошли дальше. Затем дальше, непонятно, куда, зачем, почему. Жадность. Нужно все посмотреть, все поскорее, поскорее, поскорее. И экогра – это способность ума сосредотачиваться на каком-то одном объекте. Способность как раз находиться в настоящем. Попробуйте тренироваться в этом. Это какие-то начальные стадии медитации. Попробуйте просто подойти к цветку и посмотреть на цветок. Изумиться цветку, изумиться его красоте, поразиться ему, удивиться ему. Мы все привыкли воспринимать в категориях того, можно это съесть или нельзя. Поэтому мы лишаем себя очень много. Я иногда даже... В прошлом году я был в очень красивом месте, в Сочи. Там такая ущелье, водопад течет. Красота, деревья красивые, шумит вода, журчит. И мы были там в течение какого-то времени. Пришла группа туристов. Так, там мостик такой. Группа туристов пришла в естественном возбуждении. Что они сделали? Они пришли сфотографировать. Ровно столько времени они были, сколько нужно, чтобы сфотографироваться. И пошли дальше. Все у меня есть, я был тут. Зачем они были тут? Почему они были тут? Что они получили от пребывания там? Ничего, фотографии остались. Вот, посмотрите, вот он я на фоне водопада. Так, человек под давлением времени какого-то или темпа времени забывает о том, для чего он, забывает о том, как жить нужно. Экогра – это состояние ума в гуне благости. Когда ум может пребывать в данном конкретном моменте и сосредотачиваться на чем-то. И, наконец, Нируда, а пятая стадия ума, это ум, полностью поддающийся нашему контролю. Ум, который целиком находится в нашем распоряжении. И он уже даже выходит за пределы просто благости. Это духовное состояние ума. Абсолютно спокойное состояние ума. В этом состоянии ума, если человек достиг этой ступени, он может знать прошлое, настоящее и будущее. Ему не нужно к астрологам обращаться. Он рядом с вами побудет. Во-первых, вы почувствуете необычайное спокойствие внутри. Он просто подойдет, и вы ощутите, что у вас все поменялось в сердце. Он посмотрит на вас, он вам все скажет про ваше прошлое, про настоящее и про будущее. В этом состоянии ума человеку открываются бесконечные силы, потому что все эти силы в нас заложены. Мы не можем их реализовать именно из-за того, что мы эти силы растрачиваем, рассеиваем, именно из-за того, что они растекаются, именно из-за того, что ум возбужден. И пранаяма, собственно, занимается... Это один из методов, один из способов того, каким образом постепенно вывести ум, по крайней мере, из этих трех нежелательных состояний. И как минимум довести ум до этого состояния. И в этом состоянии, по сути дела, человек уже сжег свою карму. Потому что все кармические вещи, все кармические влияния остались за бортом. Ум уже не поддается всем этим кармическим влияниям, эгоистическим желаниям, еще чем-то, каким-то дурацким вещам, которые накопились у нас в результате этой кармы. И именно таким образом пранаяма позволяет человеку сжечь свою карму или избавиться от кармы. Да. Нируда, настоящая степень просветления – это уровень Нируды, когда ум полностью спокойный. Но это очень... редкая ступень. Если мы хотя бы сможем достичь четвертой ступени, это великое благо. И уже на этом уровне, в сущности, мы избавились от влияния, от низших влияний на себя. И пранаяма один из методов. О других методах мы будем говорить другие занятия. Я вчера длинный список написал, и я сегодня понял, что я даже половину этого списка пройти не смогу. Ну, по крайней мере, какими-то методами влияния на свою карму, я надеюсь, я вас вооружу. Спасибо за все.